вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Это подкаст «Слышали новость». Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев в эфирной студии. Леш, привет.
Привет.
Всем привет. И с нами на связи по скайпу первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Александр Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Александрович, ну, начинаем наш эфир традиционно, наверное, уже, да, со сводок оперштаба. 22 тысячи плюс количество новых случаев заболевания COVID-19.
Вот уже четвертый день подряд. Да.
Новые, так сказать, меры, которые вводит столичная мэрия, продлевается дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов до 6 декабря. Леша, обращаюсь к коллеге, Леша Тимофеев. Леш, ну, а тебя-то это как касается?
У тебя... Ну, меня касается. У меня старший, да, на удаленке, а средний ходит в школу. Ну, у него начальная школа, второй класс. А старший, да, уже привык, и надо сказать, ну, там разные есть понятное мнение, понятное дело по этому мнению. Там поводы, кто-то говорит, что там снижается количество получаемых знаний и так далее. Я могу сказать, что мы сидим до 9, до начала 10 за уроками.
Ну, вот, то есть количество времени, которое тратите на учебу, увеличивается,
но да, качество это однозначно. Не
страдает. Александр Александрович, а насколько это грамотное решение, да? Просто я помню, что весной у меня тоже ребенок, правда, в Подмосковье мы живем, был на удаленке дома, и, ну, тоже достаточно долго учили уроки. Насколько это разумно, но, сейчас
смотрите,
вот нагружать детей таким образом?
Известная беда для России, знаете, как это, сетевые политологи давно стали сетевыми вирусологами, и все, значит, друг другу рассказывают там на страницах там Фейсбука, как правильно организовать борьбу с коронавирусом. Есть факты, да, вот вы их только что озвучили, несколько дней подряд, ну, в определенном смысле слова, там, запредельные цифры, да, то есть такого не было количества заболевших ежедневно. Нужно что-то делать, нужно. Понятно, что, видимо, единственный вариант сейчас – это каким-то образом дотянуть до введения возможности массовой вакцинации, добровольной, да, но, а какой еще? Посмотрите, что происходит в странах Европы. Ну, не хочется использовать слово там «бардак». Там не то, что бардак, там скорее закручивание гаек просто какое-то несусветное в самых худших традициях весны. Да, то есть и фразы какие. То есть вот нам рассказывают, и я сам часто критикую региональные власти, местные, за то, что не умеют в коммуникацию с людьми, не умеют объяснять решения свои. Но потихонечку, кстати, учатся. А на Западе они, извините, вообще не заморачиваются с этим. Такие фразы, значит, комендантский час.
Ну, слушайте, действительно объясняют свое решение. Сергей Собянин заявил, что вот только эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе родных и близких, отметив там определенные данные, привел, что в старшей возрастной группе 5-6 тысяч случаев еженедельно.
Вот, я бы все-таки обратил внимание действительно на это важная история с риторикой и вообще с поведением, с взаимоотношением власти и общества. Вот уже несколько дней подряд... Но разговаривая со специалистами в нашем эфире о вакцинации и, собственно, задаваясь вопросом, да, слушайте, ну а как быть, мы все прекрасно понимаем, что вот эта добровольная вакцинация, но какой-то частью общества будет игнорироваться, отвергнута и так далее. И все чаще и чаще в разговорах медиков слышишь пример Китая, в котором ни о каких рекомендациях, ни о каких добровольностях не рассуждают. Есть принудительное решение. Все, всех взяли, изолировали и так далее. Такой некий силовой метод. Вот, Александр Александрович, ну, насколько вероятно введение всяких вот таких силовых решений, принудительных решений в борьбе с распространением?
Я думаю, что у нас невозможно это, потому что в целом ряде вопросов у нас рубят хвост собаки по частям. Но вот, Алексей, вы же правильно сказали про риторику. Посмотрите еще раз. То есть европейские страны вообще не парятся по этому поводу. Там бабах, комендантский час, всем сидеть дома. Там, кто вышел на улице без маски, какой-то там штраф в десятки, в смысле в сотни евро, если не в тысячи евро. И все. И никто почему-то там в соцсетях не кричит, что «ай, возвращается фашистская диктатура», особенно если мы говорим про Германию, да, или там про Испанию, там какой-то...
Италия, да.
Франкисты 2.0. Что?
Италия, да. Говорю, сюда можно тоже, да.
Да, да, то есть там через запятую даже никто не пишет, смотрите, на балконе замаячил силуэт Муссолини. А у нас власть, вот корректно, если мы говорим сейчас по Москве, да, объясняет, что вот такие-то цифры. Сергей Семенович Собянин пишет, да, столько-то заболело старшеклассников, столько-то, значит, ребят в младших классах заболело, вот такие-то цифры. Давайте, значит, возьмем, причем берутся, ну, небольшие какие-то периоды, но а что делать? Вот пусть выйдет хоть один на арену какой-то врач мировое светило и скажет, что вот он придумал, как победить эту заразу. Год отметили, да, мы, по-моему, там вчера или позавчера.
Сегодня, год. Сегодня год.
Сегодня как раз, да.
А сегодня, да, знаешь, как я уже вечер, значит, вот год, как, значит, да, первый был заболевший коронавирусом. И ни черта не сделать во всем мире. То есть только Китай смог за счет лютой совершенно тотальной дисциплины, которая у них есть, победить. Но тогда нужно брать и комплексно пытаться такую легкую китаизацию у нас провести. Но она же ведь, и, Алексей, вы прекрасно знаете это, в остальном проявляется. То есть китайский фаервол,
там, совершенно, да, верно,
экосистема.
А это история власти или общества? И можно ли в этом смысле разделять? Ну, то есть это такое поведение китайских властей или просто надо говорить об особенностях китайского общества, которое значит, и без власти дисциплинировано, ответственно?
Нет, конечно,
и так далее.
Не, скорее, не китайское. Я думаю, что это особенность такого азиатского общества в широком смысле слова. И мы видим там очень достойно тот же Вьетнам, да, проходит эту непростую полосу. Ну, в общем-то, и ряд сопутствующих стран. То есть нет там какого-то там мега-всплеска, потому что, да, действительно, есть определенная культура поведения, дисциплины, ну и плюс еще вот это вот поддавливание со стороны китайских властей. Это правда, на самом деле. Но, понимаете, у нас и на
этот счет несубимое... От второй волны Китая это все-таки тоже не уберегло, хотя все-таки, конечно же, вот особенности китайского вот этого регулирования, да, оно, конечно, уберегло страну от каких-то, не знаю, чудовищных, соответственно, цифр и масштабов.
Я, знаете, в связи с дисциплиной, у меня есть любимая история, есть, в свое время было много знакомых, которые вот приезжали из Сингапура и говорили, как там чисто, как там чисто. И всегда вспоминали, что в свое время там были введены штрафы то ли в 1000, то ли в 10 тысяч долларов, да, если ты бросаешь какой-то окурок на улицу. Пожалуйста, мы готовы так жить или нет? Вот основной вопрос. Но это же действительно, в принципе, нормально работающая система. Только тут же у нас сразу все встанут на дыбы. У нас любая попытка более-менее какую-то, так сказать, дисциплину вести, разбивается сразу о вопле, что закручивает гайки, кровавые
рейсы. Та же самая абсолютная история, когда весной сходит снег, и мы все прекрасно понимаем, кто, когда и каких размеров своих питомцев выгуливает, да, в районе лужайки. Коллеги, идем далее. Фальков, глава Минобрнауки, заявил, что российские студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно. Наверное, это ожидаемая история, в том смысле, что все к этому подходили и ждали. Требований по введению жестких ограничительных мер к вузам нет, но и присутствие преподавателей в стенах вузов должно быть чем-то оправдано, мотивировано. То есть таким образом все-таки и готовит и студенчество к тому, что предстоит, соответственно...
Слушайте, но и студенчество, и всех нас. Там хорошо, если это какой-то гуманитарий, филолог, значит, экономист или, не знаю, или философ. А если это медик, который через какое-то время будет нас с вами лечить? Александр Александрович, вот что вы думаете по этому поводу? Насколько критично...
Есть, конечно, проблема, потому что я не совсем понимаю, как дистанционно врача выучить. Ну, на самом деле, и какого-то очень серьезного, глубокого инженера, который там, ну, или там, в широком смысле слова, строителя, да, который там должен потом наши дома, какие-то там здания создавать. То есть это все... немножко попахивает профанацией. Плюс ко всему,
надо продлевать учебу. Надо продлевать им учебу на год, на два, на три.
Ну, все меры непопулярные. Знаете, тут давайте представим себе на секунду, что мы сами втроем сидим не в онлайне, а в кабинете и являемся министрами или там в рамках одного министерства. И какое бы решение мы ни попытались принять, оно будет плохим, так или иначе. Мы весной увидели, на самом деле, что мы технически вообще не готовы, поэтому хотелось бы в этом плане и ускоренными темпами нашу IT-сферу реанимировать и развивать. Ну что, вот, смотрите, платформа Zoom, да, с кучей изъянов, с утечками персональных данных, появился термин Zoom-бомберы, хулиганы, да, которые влезают во время уроков, там показывают порнуху. А своего-то нет ничего.
Своего нет ничего, но появится скоро приложение «Стоп коронавирус. Мои контакты», заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. История добралась все-таки и до России. Насколько знаю, в Израиле уже работает эта история. Когда люди, кто с кем общается, становятся всем известны. Телефон сканирует окружение человека, передают, соответственно, данные и так далее. Правда, говорят, что информация будет анонимной. Неплохо, да, вроде бы как, Александр Александрович? Но почему-то кажется, что ну где-то на год, да? 17 ноября, да?
Да.
Но где-то на полгода мы запоздали с этим.
Ну так это ответ на тот тезис, который я чуть ранее озвучил. У нас вообще вот по состоянию на весну можно было бы говорить, наверное, о 95% зависимости от чужого железа, операционных систем, ПО и так далее, и так далее. Это то, что я не так давно сформулировал как цифровые ножки Буша. Я же застал 90-е годы школьникам-студентам. Там говорили, зачем развивать свою пищевку, сельское хозяйство. Вот нам куриные ножки, там Союзконтракт поставлял эти ножки Буша американской курицей на кормим. Оказалось, что можно прекрасно в режиме контрсанкций развивать все свое, и целые линейки появились продуктовые, вполне достойные. Свое, да, и рабочие места, и налоги, и пятое-десятое. А теперь вот мы должны избавиться от цифровых ножек Буша, потому что также годами, причем многие люди это делали сознательно и финансировали их точно за это. Там, зачем свое, когда вот можно все закупить там? Все железо, технику, там, начинку, программные все истории, приложения, все давайте брать там, как делает якобы цивилизованный мир. Вот и все. Китай этого делать не стал, они построили свою систему.
Мы опять к Китаю идем. Мне просто хочется понять, Александр Александрович, ваше мнение. Вот это приложение, которое будет фиксировать контакты, так сказать, с сомнительными людьми, с сомнительными в плане ковид-статуса, ковид-статуса, как угодно. Это приложение действенно будет работать в России или же это такая история, что называется, для протокола?
Не знаю. Не знаю. Надо смотреть, как это все пойдет, потому что есть сомнение, что люди добровольно захотят делиться подобной информацией, конечно.
Еще одна история, которую хотим обсудить вот в контексте коронавируса. Это наши с вами звезды шоу-бизнеса, певцы, артисты и так далее. Вот власти России не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Творческая работа продолжается. Театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. Это понятно, 25% те самые пресловутые. Некоторые спектакли, кстати, отменяются и так далее. А можем чем-то помочь артистам? И вообще, вот, Александр Александрович, вам артистов наших жалко, что они останутся без новогодних корпоративов?
Нет, вот смотри, тут артист артистам рознь. То есть мне жалко артистов, выступающих там, в общем, рокеров мне жалко, да? И тех, кто как раз далек от корпоративов, там давал клубные концерты, на небольших площадках выступал, потому что у них вообще непонятно действительно, чем эти выпадающие доходы компенсировать. Потому что у нас, так сказать, на себя привлекают общественное внимание вот эти вот как раз, да, мегамонстры, которые сидят где-то на пляже в Дубае и рассказывают, так сказать, на камеру своего там навороченного телефона, как они страдают
Без 20 тысяч евро за 4 часа выступления, да.
Конечно, конечно. И это только раздражает людей. Но при этом есть огромное количество в Москве, да, небольших клубов, где вот выступали талантливые коллективы. И давайте абстрагируемся от слов там, музыканты, звезды. Но в принципе эти люди весь этот год, они на что должны были жить? Я не говорю здесь про поддержку государства им, я просто обозначаю, что такая проблема существует. И опять-таки большие звезды, у них там, так сказать, много альбомов, там они получают какие-то отчисления через Раули или там.
Это вы правы абсолютно. Ну, Но гречки, но гречки и тушенки пришлем, я думаю, если кто попросит, я думаю, радио «Спутник». Это посильность.
Нет, да но мы здесь, с тобой лишь слушайте, можно, можно иронизировать, но мы сегодня там упоминали Европу, да, с их мерами ограничений и так далее. Но надо сказать о мерах поддержки. Все-таки там и Министерство культуры, и разные фонды выплачивают деньги, иногда приличные
музыканты. Давайте еще раз подчеркнем, нельзя иронизировать над людьми, нет, которые, например, давали 1-2 концерта в месяц для аудитории в 100-150
абсолютно,
человек,
да,
ну или такие же спектакли, потому что у них других средств к существованию не было.
Абсолютно
но
согласен,
просто в
коллеги.
В сознании происходит подмена понятий, и сразу все начинают вот про голубые огоньки и, честно говоря, опостылевшие лица из года в год, да.
Даже если показать записи 2010 года, никто не заметит, да, что это, никто абсолютно не заметит подмены. Идем далее. Совет Федерации на очереди с любопытной инициативой. Глава Временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России, и такая даже комиссия есть, Андрей Климов предлагает определить в избирательном законодательстве понятие «кандидат, выполняющий функции иноагента». Пояснил, что делается для того, чтобы российские избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выбранные посты. А мне кажется, это довольно излишняя история. Я к тому, что просто указывать, человек, какое гражданство еще дополнительно имеет, где какие счета он имеет. Наверное, это было бы более предметно. Вот эта вот работа, что называется, опять для каких-то...
Как вам инициатива, Александр Александрович?
Смотрите, значит, давайте скажем правду. Я на этой комиссии сегодня был. Я на ней выступал там по как бы немножко другому направлению. Поэтому действительно могу из первых уст рассказать. Я, честно говоря, Андрею Аркадьевичу высказал свое такое сомнение, легкую тревогу, потому что не хочется произносить сакраментальную фразу «запомните этот пост»,
да,
и там давать подсказку и мрачный прогноз. Но я думаю, что будет как. То есть вот в рамках проекта «Умное голосование» отдельные товарищи могут теперь просто говорить: приходишь на участок, бери бюллетень, там нашего товарища, замечательного человека, пометили как иностранного агента. Голосуем за иностранных агентов.
Маркировка такая уже.
То есть это упрощает кампанию, на самом деле, для целого ряда структур. Но то, что действительно обсуждалось важное, это то, что теперь должны ввести в законодательство положение, согласно которому физические лица могут признаваться иностранными агентами. Это будет непопулярная история в том плане, что ее извратят в социальных сетях, но это же есть там у них. То есть мы в этой ситуации всегда поднимаем флажок и показываем фотографию Марии Бутиной и говорим: подождите, но вот они там у себя решили, что могут провозглашать людей иностранными агентами просто потому, что те из другой страны или там работают на, как им кажется, другое государство, угу, а у нас здесь проходной двор какой-то получается. То есть существует какая-нибудь там контора НКО, признали, что это иностранный агент. Они себя распустили, и те же люди сидят в квартире, попивают там чай или разные другие напитки, и у них как бы организация, которая не зарегистрирована, получающая финансирование вообще, так сказать, там через биткоины, например, как она, криптовалюта. И они там проводят мероприятия, говорят: мы хотим демократизировать Россию, идем брать власть, выдвигаем кандидатов на выборы, щедро платим иностранными дензнаками, которые конвертнули вот через эти криптовалютные схемы. Ну, так, в общем-то, ненормально, так не должно быть-то, по идее.
Все верно, да. Тут просто вопрос, если будет вот эта инициатива по кандидатам. Но я, кстати, согласен, что она может сыграть злую шутку вот в это свой-чужой. Но просто вопрос, как доказать. И, собственно, если это доказано и опубликовано, то зачем дублировать? Тоже, ну, в общем,
но в любом случае,
есть вопросы.
Это такая попытка захеджироваться на будущее. Понятно, что выборы у нас проходят законно и солидно. Про демократические страны вы уже тоже ответили. И еще одно заявление господина Климова. Сегодня он заявил, что обсуждается законопроект. Его намерен внести в Думу, и он позволит увольнять учителей, если они на занятиях, цитата, «побуждают учеников к нарушению Конституции и другим действиям, противоречащим основному закону». А поясните это как? Вообще, что за законодательная какая-то база под это подводит? Случаи какие-то уже, наверное, были, да? Александр Александрович?
Я, честно говоря, вот этот кусок на комиссии упустил. Это, видимо, уже отдельная инициатива Андрея Аркадьевича, потому что мы там обсуждали историю, связанную с тем, что очень часто через образовательные программы проводится, ну, так сказать, деятельность по, ну, скажем так, в общем, тоже там деятельность агитационно-политического характера. Это же не так сложно. Открываешь ленту, там везде написано там, «Курс молодых лидеров», там, «Новые лидеры для демократической России», «Самые новые лидеры для самой демократической России», «Пройди стажировку у нас там, не знаю, в Европе и узнай, как победить диктаторский режим в своей родной стране». Поэтому вот это мы обсуждали, что нужно, видимо, как-то тоже прописать более четкие критерии, что можно считать деятельностью образовательной, а что можно считать уже, в общем-то,
но это важно, действительно. Но просто когда начинает речь идти о школе, понимаете, есть разные педагоги. И иногда вот такие провокативные, как, ну, не то чтобы программы, но иногда вопросы провокативные, наоборот, заставляют задуматься, там, включать критическое мышление школьников и так далее.
Согласен.
А здесь может это все опять привести к тому, что школьники будут сводить личные счеты, значит, с учителем, подводя его под эту статью.
А потом, включая камеру вот этого дорогого или не очень телефона, и записывать, и выкладывать. То получается, что теперь педсовет в школе должен таким образом подстраховаться и уже самому, да, ратовать за то, что нам нужна прослушка и видеозапись на уроках, да?
Ой, слушайте, ну, честно говоря, я бы выступал за один закон, вот как есть в Штатах 38-го года еще, Foreign Agents Registration Act, FARA вот этот. И нам нужен один закон, который описывает взаимодействие граждан России, значит, с иностранщиной. Что касается школ, то у меня есть два непопулярных заявления по этому вопросу. Первое. Вот вы упомянули вешать камеры в классах, например, да? Ну, а на самом деле, а что плохого-то в этом?
Ничего.
Вот так, если
посмотреть. Теперь ничего.
Теперь ничего, абсолютно.
То есть, на самом деле, это хорошая была бы история, которая бы... значит, позволяло бы в том числе разбирать разные щекотливые, спорные, скандальные ситуации. Ничего в классе такого интимного не происходит, чего должны бы участники учебного процесса стесняться. А вот второй момент, и мы это неоднократно обсуждали, например, с коллегами из Лиги безопасного интернета. Я считаю, что было бы правильно в школах оборудовать специальные, так сказать, там, камеры хранения, ящички, как угодно назови, для смартфонов, и сдавать их к чертовой матери на период уроков и забирать там только на большой перемене, ну там, да, до и после занятий. Потому что, это вообще отвлекает от учебного процесса. Ну что мы тут будем друг друга обманывать?
Да понятно, нет, абсолютно. Сидят... Просто это реализуется по там частной инициативе какого-то конкретного учителя.
Вот это... Лёш, это вот к тому, что там вы говорили по поводу там вот китайского пути.
Да.
Но вот давайте возьмем, пусть государство стукнет кулаком по столу. Чего тут стесняться? Родители-то поддержат на самом деле.
Большинство
абсолютно,
поддержат.
Абсолютно уверен в этом.
Сдать телефоны, чтобы, не отвлекали детей, и, особенно в связке вот с камерами, которые вешать в классах, это уберет вот это все, не буду ругаться, да, вот эти все ролики о том, как, значит, там ученики снимают друг друга или учителей, какие-то провокации и прочее. Ну все, мы должны признать, мы живем в новой цифровой реальности. Все теперь по-другому, так же, как я третье скажу, и пусть меня проклянут там в Минпросвещение. Поменять надо уже набор школьных предметов. Я везде об этом говорю, повторю. Интернет-гигиена, в скобках, информационная безопасность, через дробь, медиаграмотность, как угодно назовите этот курс, но он должен быть в школах, в вузах для пожилых людей. Но для этого, возможно, нужно будет убрать какой-то предмет, который уже устарел. Но когда я это говорю, начинается визг сразу, что «Да вы что? Как? Тангенс, котангенс, синус, косинус – это все наши святыни, твердыни, на них стоит и развивается российская наука и образование». Но при этом вот здесь и сейчас основные угрозы вот такие, информационные. Учить детей, как не попасться в сетях там, на крючок педофилу, что можно
это
писать,
куда
чего нельзя. А?
Это куда важнее, важнее, да, мы говорим.
Чем
да.
Тангенсы и катангенсы. Кстати, вы вспомнили. Я лет 10 про них не вспоминал.
про Контангенс.
Мы в этом, мы родители, мы понимаем, что это нужно. Никто не объяснит ребенку, нет, мы будем объяснять, но у нас нет столько времени сидеть, это все там расписывать, раскладывать. Пост, репост, лайк, что ты там можешь, что такое цифровые следы. Ты сегодня что-то сделаешь глупость, и потом у тебя через 10 лет карьера испорчена.
Абсолютно. Спасибо, Александр Александрович. Это подкаст «Слышали новость». Первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Спасибо за внимание. До встречи.